эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Госпитализация Аслана Бжания поставила под вопрос президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия. Зачем Никол Пашинян приехал в Тбилиси и что обсуждал с руководством Грузии за закрытыми дверями? Чужая среди чужих, своя среди своих. Очередной пасквиль против Тамары Миарокишвили вскрыл некоторые секреты КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бучуришвили.
В США сегодня супервторник. В 14 штатах и территориях сторонники демократической партии на праймерис, первичных голосованиях, выбирают, кто на предстоящих осенью выборах президента будет противостоять Дональду Трампу. Еще неделю назад казалось, что силы демократов распылены между десятком претендентов, однако несколько событий за последние дни резко изменили ход кампании. Она, по всей видимости, превратилась в выбор между сенатором Берни Сандерсом и бывшим вице-президентом Джо Байденом, внезапно вернувшимся в фавориты гонки. Это противостояние между умеренным центром демократической партии и ее левым, порой радикальным крылом. По оценке электорального проекта 538, он назван по числу членов коллегии выборщиков, официально избирающих президента США, популярность Байдена резко возросла, и теперь их с Сандерсом шансы на номинацию примерно равны. В любом случае и Сандерсу, и Байдену будет трудно противостоять Трампу из-за прекрасного состояния экономики США, а также потому, что оба они старше нынешнего президента. Хотя и Трамп весьма в летах, ему 73 года, но Байдену 77, а Сандерсу 78, и он вдобавок недавно перенес сердечный приступ. Независимая комиссия ООН, расследующая данные о потенциальных военных преступлениях в Сирии, обнаружила данные о причастности России к воздушным ударам, в результате которых погибло несколько десятков мирных жителей, включая женщин и детей. Об этом сообщает газета «Гардиан». По данным газеты, эксперты ООН впервые прямо уличили российских военных в совершении военных преступлений. Исходя из доступных свидетельств, в числе которых показания свидетелей, видеозаписи, электронные изображения, а также сообщения наблюдателей за полетами, перехват радиопереговоров, данные наблюдений раннего предупреждения, у комиссии есть достаточные основания верить в то, что российские самолеты участвовали в каждом из этих инцидентов. Говорится в отчете, в каждом из инцидентов российские ВВС не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой военное преступление. Конец цитаты. Москва всегда отрицала обвинения в неизбирательных бомбардировках в Сирии. По поводу нынешнего доклада комиссии ООН в Кремле заявили, что он не упоминает о начале наступления террористических группировок в Идлибе. Бомбардировки мирных жителей в Сирии привели к серьезной гуманитарной катастрофе в стране. Выступая вчера в Анкаре на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что 1,5 миллиона сирийских беженцев скопились на турецкой границе.
1,5 миллиона человек покинули свои дома и ждут на границе.
Офис Верховного Уполномоченного ООН по делам беженцев призвал ЕС обеспечить ресурсами и поддержкой Грецию, которая столкнулась с новой волной беженцев из Сирии и других частей Ближнего Востока. В заявлении офиса говорится, что Греция, как государство, входящее в Европейский Союз, должно рассчитывать прежде всего на финансовую помощь Брюсселя. Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире во вторник превысило 90 тысяч человек. Погибло от болезни 3116, 48 тысяч вылечились. За прошедшие сутки в Китае, откуда началось распространение коронавируса, было зафиксировано 152 случая заражения и 31 случай гибели от инфекции. В России болезнь была обнаружена у 6 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирусом заражены двое граждан Китая. Их выписали в в середине февраля после выздоровления. Еще трое заболевших – это туристы с круизного лайнера «Diamond Princess». Они находятся в Казани под карантином. Еще об одном случае заражения стало известно 2 марта. Болезнь обнаружили у вернувшегося из Италии россиянина. Главными очагами распространения инфекции являются Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Сообщается, что во вторник зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на Украине. В Германии уже более 150 случаев инфекции. В странах ЕС заболели более 2000 человек, 38 умерли, большинство из них в Италии. Страны ЕС, однако, заявляют, что пока не будут вводить пограничный контроль на границах внутри Шенгенской зоны. У папы римского Франциска не нашли коронавируса. Ранее он отменил несколько аудиенций из-за кашля и насморка. Итальянские СМИ сообщают, что у понтифика обычная простуда.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок к Конституции. Эти поправки дополняют уже внесенный президентом ранее законопроект о поправках к основному закону России. Глава государства предложил добавить в Конституцию упоминание Бога, а также закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутата Петра Толстого. Путин также предложил закрепить в Конституции, что Россия – правопреемница Советского Союза, и запретить любые действия или призывы, направленные на отчуждение части территории страны. Президент предложил дать республикам возможность устанавливать национальные языки как государственные наряду с русским. При этом в статью о русском языке внесено уточнение, что он является языком государства образующего народа. Как пишут ведомости, которые ознакомились с полным текстом поправок, Путин также предложил записать в Конституцию, что не допускается умаление подвига народа при защите Отечества.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Общественно-политическая ситуация в Абхазии резко обострилась после госпитализации одного из троих кандидатов в президенты самопровозглашенной республики за 3 недели до выборов. Многие считают, что без участия кандидата от оппозиции эти выборы становятся нечестными и теряют смысл, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Едва оправившись от острейшего политического кризиса 9-12 января этого года, за 20 дней до назначенных на 22 марта повторных президентских выборов, Абхазия вновь замерла в растерянности и даже ужасе перед неизвестностью в общественно-политической обстановке. Имея в виду, конечно, госпитализацию вчера утром кандидата в президенты республики от объединенной оппозиции Аслана Бжания, напомню, что ему стало плохо по дороге в Абхазию из Сочи, куда он прилетел из Москвы, точно так же, как это было в середине апреля 2019 года, что усиливает ощущение дежавю. И тогда он тоже считался одним из фаворитов президентских выборов 2019 года, но на сей раз уже был зарегистрирован в качестве кандидата и возвращался из Москвы, где провел пресс-конференцию и встречу с избирателями, представляющими московскую абхазскую диаспору. Конечно, тут же появилась масса версий того, что с ним случилось. От убежденного снова отравления и покушения на убийство, конец цитаты, до, а может просто переутомился в изнурительной избирательной гонке, и это рецидив перенесенной в прошлом году тяжелой болезни, конец цитаты. Не вижу сейчас смысла в обсуждении всех подобных версий и срока возвращения Бжания к активной жизни, ибо это задача со слишком большим количеством неизвестных. А вот о вариантах выхода страны из очередного политико-правового тупика поговорить имеет смысл. Хотя одна оптимистичная интернет-форумчанка из числа сторонников Бжания пыталась уверить других его сторонников на форуме, что Аслан Георгиевич уже через 10 суток станет на ноги и в строй, они в такую возможность явно не верят. Выдвигая выдвигать ему на замену уже никого нельзя. Выдвижение кандидатов завершилось 3 недели назад, 11 февраля. И, похоже, объединенная оппозиция допустила просчет, когда не выдвинула наряду с ним и еще одного своего представителя в качестве дублера. Впрочем, наша жизнь настолько непредсказуема. Отменять выборы в случае, если один из кандидатов по тем или иным причинам сошел с дистанции, закон, разумеется, не позволяет, о чем сразу же публично напомнил вчера председатель ЦИК Томас Гогия. Но просто невероятно было представить себе, что оппозиция смирится с ситуацией, если на выборах 22 марта останутся 2 кандидатуры – Отгур Арзенба и Леонид Дзавжба, то есть представители, в общем-то, одного политического лагеря. Ведь, по их мнению, выборы в таком случае лишь формально останутся легитимными, а по сути перестают быть честными и теряют смысл. Да дело даже не только в оппозиции. Пару недель назад один мой знакомый сухумец из числа весьма многочисленной части избирателей откровенничал со мной. Мне, если хочешь знать, даже не столь важно, кто станет победителем на выборах, лишь бы это произошло с большим отрывом от основного соперника, чтобы тот не мог заново оспорить результаты. Конец цитаты. Так вот, не сомневаюсь, что тот мой собеседник уверен сейчас в бессмысленности подобных выборов без выбора и чреватости их новыми потрясениями. Ведь, как пошутил как-то недавно интернет-пользователь оппозиционных убеждений, наш бронепоезд стоит на запасном пути в Донбассе. Конец цитаты. Имея в виду героя ДНР Ахру Авицба. Впрочем, думаю, что лидеры противоборствующих лагерей постараются все же как-то договориться. Все, по крайней мере, выступавшие публично, позитивно оценили вчерашнее решение предвыборных штабов кандидатов в президенты Отгура Арзенба и Леонида Дзавжба приостановить агитационную деятельность, включая встречи с избирателями. Не раз звучало, что они поступили благородно. Не оспаривая это, скажу, что, на мой взгляд, они поступили прежде всего разумно, ибо продолжать в данной ситуации эту деятельность значило бы вызвать на себя возмущение значительной части общества. Один из активных сторонников Жания написал в интернет-форуме: «Мудрый шаг и благородный. Нужно снижать накал. Было бы правильно, чтобы все кандидаты отказались от выборов. И нужно назначать новые и формировать новые команды». Конец цитаты. Только между приостановкой агитационных кампаний и снятием своих кандидатур с выборов дистанция огромного размера. К тому же кандидаты-президенты действуют в составе политических команд, среди которых много нежелающих сдавать позиции, что бы там ни было. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В Сухуми около комплекса правительственных зданий вчера и сегодня стоят люди, возмущенные, как они считают, повторным отравлением кандидата в президенты самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Его сторонники требуют отставки руководителей силовых и правоохранительных ведомств. Идут переговоры с участием исполняющего обязанности президента, депутатов парламента и представителей предвыборных штабов кандидатов президента Аслана Бжани и Отгура Арзенба. С подробностью наш корреспондент Елена Заводская.
Вчера днем, после появления информации о резком ухудшении состояния здоровья кандидата в президенты Аслана Бжани и слухов о том, что оно связано с повторным отравлением оппозиционного политика, у комплекса правительственных зданий собрались несколько десятков жителей села Тамыш, откуда родом Аслан Бжани. Они требовали, чтобы власть отреагировала на ситуацию. Вечером в кабинете спикера парламента Валерия Кварчия прошло заседание, на котором депутаты обсудили ситуацию. Сегодня с утра к зданию администрации президента снова пришли жители села Тамыш. Вскоре к ним стали подтягиваться как сухумчане, так и жители других районов Абхазии. Днем здесь уже собралось несколько сотен человек. Среди собравшихся можно было видеть сторонников оппозиционного кандидата Аслана Бжани, уверенных в том, что его отравили, и действующие власти. Житель села Тамыш Бонду Чулария заявил, что без кандидата Аслана Бжани президентские выборы не состоятся.
А мы, села Тамыш, Приехали для того, чтобы в самом деле порядок был в Абхазии. В предвыборном кампании такие вещи, слушай, как можно создавать? Наоборот, людей надо объединить, с людьми надо говорить. Одни деньгами бросаются, другие видят, власть должен же видеть. Вот у нас это обида. Вторая обида то, что Аслан Джани тот раз тоже перед выборным кампанией отравили. Сейчас вторично опять отравили. Ну это что? Это беспредел. Мы сюда пришли для того, чтобы, если он не будет принимать участие в предвыборной кампании, мы приостановим. Не будет избран президент.
Комментируя ситуацию, представители предвыборного штаба Аслана Бжани, Александр Анкваб и Леонид Лакирбая, заявили, что не являются организаторами протестной акции. Она возникла стихийно. Ближе к часу дня протестующие вошли в правительственное здание и начались переговоры сторонников Аслана Бжани и представителей действующей власти. Со стороны оппозиции в них участвовали представители предвыборного штаба кандидатов в президенты Аслана Бжани Михаил Логуа, Леонид Лакирбая и кандидат в вице-президенты Бадра Гумба. Со стороны действующей власти исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба и ряд депутатов. Один из них, Лаша Ашуба, так прокомментировал переговорный процесс.
Разговор в силу того, что люди зашли в кабинет с разных сторон, не состоялся. Сейчас мы попросили всех людей освободить и коридор, и кабинет. В данный момент идет совещание исполняющего обязанности президента. Будут на совещание созваны министры внутренних дел, председатель СГБ, ну, силовые структуры, и будут какой-то ответ они должны нам дать.
Представители оппозиции требовали отправить в отставку министра обороны Мираба Кишмария, министра внутренних дел Раули Смыр, председателя службы государственной безопасности Зураба Маргани и председателя госкомпании «Черноморэнерго» Аслана Басария. Свои требования они аргументируют возможностью этих руководителей влиять на ход президентских выборов. В начале 5-го в кабинет спикера парламента Валерия Кварча вошел кандидат в президенты Адгур Арцинба. Покинув его примерно через час, он выступил перед собравшимися и заявил, что победа любой ценой ему не нужна, но политику силового давления и захвата правительственных зданий надо прекращать.
Когда мы разговаривали с представителем партии Амсахара, мы договорились о следующем. 2-3 дня мы ждем, выясняем причины, по которым ухудшилось состояние здоровья Аслана Георгиевича. Когда у нас будет полная информация о том, что с ним произошло, какие у него перспективы, мы будем принимать консолидированное решение, что делать дальше. Ни под каким давлением, ни под каким скоплением людей мы эти решения принимать не собираемся. Хочу вам сказать, политика, давление, беспредела и первобытных способов достижения своих целей недопустимо. У нас нормальный диалог. Вчера также мы связывались с руководителем штаба Аслан Георгиевич Александр Анфар. Мы договорились о том, что мы будем сверять часы. Мы не рады тому, что произошло с Асланом Георгиевичем. Ни до этого, ни сейчас. И нам не нужна победа любой ценой. Сейчас я слышал, появились некоторые требования об отставке отдельных министров и так далее. Я этих министров не назначал, и решение об отставке принимаю не я. Но как гражданин Абхазии, как кандидат в президенты, считаю такого рода требования безосновательными и недопустимыми. В таком формате, в таком режиме мы выборы не проведем. Мы устали от этих митингов, переворотов, захватов правительственных комплексов и так далее.
К концу дня требования протестующих сократились до отставки министра внутренних дел. Представитель предвыборного штаба Аслана Бжани Леонид Лакирбая проинформировал собравшихся об этом и о состоянии здоровья Бжани. «Состояние Бжани резко улучшилось», – сказал Лакирбай. «Мы ждем медицинского заключения, которое позволит говорить о том, в какие сроки наш кандидат в президенты сможет вернуться к деятельности. Исходя из этого, мы будем ставить вопрос о том, чтобы выборы не состоялись без нашего кандидата. Второе требование заключается в том, чтобы министр внутренних дел покинул свой пост, потому что его родной племянник является кандидатом в президенты». Он имел в виду Адгура Арцинба. На данный момент переговоры продолжаются, результатов пока нет. Как стало известно, сегодня днем в Краснодарской краевой больнице состоялся врачебный консилиум, на котором обсуждалось состояние здоровья Аслана Бжания. Вместе с ним в Краснодаре находится депутат абхазского парламента Батал Табагуа. С его слов известно, что Аслан Бжания сегодня утром вышел из комы, пьет воду, руками и ногами может двигать. Ни инфаркт, ни инсульт врачи не диагностируют. Говорить не может, речь не восстанавливается. Отравление не подтверждается. Однако для того, чтобы утверждать все это наверняка, надо иметь врачебное заключение. Минздрав Абхазии официальную информацию о состоянии здоровья Бжания пока не дает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в завершении темы рубрика «Голоса», опрошенные нами жители Сухуми, сочувствуют Аслану Бжания, но мнение о том, надо ли переносить президентские выборы из-за состояния его здоровья, разделились. Вопросы задавал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Что вы думаете о том, что произошло вчера, и в связи с этим, на ваш взгляд, выборы нужно переносить или нет?
Нужно в первую очередь ссылаться на закон о выборах. То, что там написано, то и нужно, наверное, делать, я так считаю. Переносить выборы, если в законе это не прописано, то не нужно. Если прописано, то нужно переносить. Но в первую очередь нужно разобраться с тем, что случилось. Если будет медицинское заключение о том, что ходят слухи, что Аслана Георгиевича отравили повторно, тогда, конечно, нужно уже возбуждать уголовное дело. Меня зовут Яна.
Мы все нервничаем, переживаем. То, что отравили его еще раз, если отравили, конечно, перенести надо выборы. Дай Бог, чтобы он выздоровел. Зураб.
Независимо от там, куда он баллотируется или нет, просто как человек отравили, это уже серьезное преступление. Думаю, разберутся и накажут виновных. На это надеюсь. А там что, выборы перенесут, не перенесут, это уже само решится. Главное не выборы, главное, чтобы человек выжил. Меня Ибрагим зовут.
Не могу дать оценку происшедшему, потому что я только верю в достоверной информации. На сегодняшний день я пока не имею такой. Если вечером послушаю СМИ, может быть, что-то и узнаю. А выборы, конечно, переносить нельзя ни в коем случае. Выборы должны состояться. Ламара Аргун.
Обязательно должны выборы перенести. Выборы сейчас нельзя, потому что он больной человек. Я Володя.
Я перенесла. Ну, подождали бы, что как человек придет в себя. Инга.
Абсолютно нет. Ну и в законе прописано, что болезнь там одного из кандидатов не является причиной для того, чтобы не были выборы. Они должны проходить все-таки здоровье. Оно должно быть прежде всего для кандидата. Если человек не может, значит, он не может. Конечно, хотелось бы, чтобы такого не было. И я пожелаю ему здоровья. Оксана.
Переносить выборы нужно, потому что что случилось в Жанне, это врачи дадут ответ нам. А так, конечно, это правительство должно решить, перенести выборы или нет.
А вы как считаете?
Я поддержку, чтобы перенести выборы. Арахела.
Как вы думаете, нужно переносить выборы или нет?
Ну, выборы не нужно переносить. Пускай они этим разом закончат. Все, чтобы это все успокоилось. Из-за того, что у нас на носу курортный сезон, это многих людей доход на сегодняшний день. Пускай об этом никто не говорит, доход многих людей, обычного народа. В том числе и я, моя отдыхающая, все отказываются ехать. Потому что у них там все СМИ говорят, что у вас в Абхазии идет гражданская война. Поэтому я с каждым должна переписываться и объяснять, что нет, здесь нету войны. Я сама себе противоречу. То есть я им говорю одно, а они мне пишут, она говорит, Лен, у вас там все, стекла разбивают, двери разбивают. Поэтому я считаю, да, побыстрее бы они это все закончили к началу лета, к началу сезона.
Что вы думаете о том, что вчера произошло?
Это все неправильно. Я считаю, что такими путями к власти нельзя идти. Елена.
Народ будет шум поднимать. Надо с людьми считаться. Надо перенести выборы для стабилизации.
Нет, я не считаю, что надо переносить выборы. Выборы должны быть. Лена.
Если у него со здоровьем как будет, если выборы, надо переносить выборы, конечно.
В Конституции написано, что выборы должны пройти. Даже если один кандидат остается, выборы должны пройти. Я считаю, что никаких переносов вообще не должно быть.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Информационный юго-осетинский портал «Нхас» на днях опубликовал статью под названием «Чужая среди чужих, своя среди своих», посвященную гражданской активистке Тамаре Миарокишвили. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов решил разобраться, почему даже государственные и недружественные к Тамаре СМИ самопровозглашенной республики воздержались от такой публикации.
А говорю сразу, это такая попытка дискредитировать человека. Портал Нахас периодически используют для подобных целей и размещают там пасквили, которые просто невозможно публиковать на государственных ресурсах. Почему я предлагаю всем его прочитать? Потому что это диффамация, как ее себе представляют товарищи из силовых ведомств и высокопоставленные чиновники, с которыми, безусловно, согласовывался этот материал перед публикацией. В материале, как в зеркале, отражается их уровень. Хотите понять, с кем имеете дело? Пейте таблетки от изжоги, но читайте. В статье Тамара Мирокашвили изображается как грузинская Матахари, шпионка. Она входит в доверие или даже соблазняет высокопоставленных югостинских чиновников, выпытывает у них государственные тайны и сообщает их мировому злу. Приведу цитату из материала. Южная Осетия восстановила контроль над Ленингорским районом и стала налаживать мирную жизнь. Наличие бывшего мужа осетина, фривольная манера поведения, грамотная антигрузинская риторика, а также поддержка со стороны попавшего в медовую ловушку сотрудника районной администрации позволили Тамиле Мирокашвили сделать невозможное. Она стала директором того самого дома детского творчества, где при грузинских властях была простым преподавателем. Конец цитаты. Статья подписана неким Сарматом Гаяевым, но мне кажется, автор женщина. Я никогда не слышал от мужчин такого определения, как «медовая ловушка». Из того, что бросается в глаза, невнимательность к деталям. Тамара стала директором Дома детского творчества еще в 1998 году, и тогда исполнился 21 год. А после налаживания мирной жизни, в марте 2014 года, ее как раз уволили. Почему я утверждаю, что эта статья согласовалась на верхних этажах власти? Потому что в материале использованы документы, которые просто недоступны журналисту. Это фотокопии двух грузинских удостоверений личности Тамары. Одно хранится в МВД, второе в Схинвальском городском суде. Я уже не говорю о публикации оперативной съемки КГБ. Кто-то же дал на это добро, чем, кстати, публично дискредитировал свое ведомство. Можно сказать, КГБ выпорол сам себя. Если господа чекисты решили обнародовать оперативную съемку, то и лицо, придающее ее огласке и анализу, наверное, должно быть официальным. Я про то, что это может быть оформлено как интервью офицера-журналисту, который проводит расследование, или как заявление пресс-службы ведомства. Но ни в коем случае не в таком подзаборном формате, вперемешку с мускусными сплетнями и националистической трескотней про армянские корни и кентошный менталитет Тамары. Подчеркиваю, я про оформление, а не про аргументы. Их нет. И статья это доказывает. Если товарищи офицеры начинают мусолить про медовые ловушки, значит дела у них совсем плохи. И самое главное в этом материале – это видеозапись допроса, которая была сделана в ночь с 8 на 9 июня 2017 года, после похищения Тамары Мирокашвили сотрудниками КГБ. КГБ до сих пор отрицал причастность к похищению, но теперь, судя по всему, решил признаться и обнародовать эту историю. Дело хорошее, жаль только, что Сармат Гаяев не рассказал ее полностью. Я попробую заполнить эти белые пятна, надеюсь, будет интересно. Это видео было сделано через 2 месяца после избрания Анатолия Бибилова президентом. 9 июня в 2 часа ночи в офисе КГБ. Напомню, 8 июня около 11 утра. Утро Тамару похитили на улице в Ленингоре и привезли на допрос в Схинвал, который закончился под утро следующего дня. Тамаре тогда предъявили бумагу, как объяснили похитители, это решение Схинвальского городского суда, по которому она признана виновной в государственной измене, подлежит аресту и выдворению из республики, а ее имущество конфискации. Товарищи сказали, что отпираться бесполезно, они все про нее знают, даже на какой счет Мурат Гукимухов отправляет ей ежемесячно $1000 США. Но, как ей сказали товарищи чекисты, все может сложиться и по-другому. С нее могут снять все обвинения. Более того, ее могут трудоустроить в Ленингоре на нескольких ставках, если она окажет им одну услугу. В обмен на счастливую жизнь Тамара должна была дать показания против экс-президента Леонида Тибилова. Она должна была написать признание, что перевозила из Грузии сумки с деньгами в избирательные штабы Леонида Харитоновича. Должна заявить, что его предвыборную кампанию финансировала служба безопасности Грузии. Кроме этого, от нее потребовали дать показания на Бориса Чочева. Якобы ему СГБ выделило $200 000 на лечение в Израиле. Во как! А чтобы Тамара была сговорчивее, ей сказали, что она в КГБ надолго, и даже указали на кушетку, где она будет спать. Давать показания против Тибилова и Чочева Тамара наотрез отказалась, но уступила требованиям рассказать на камеру, как, например, она познакомилась на НПОшном семинаре в Сербии с в ту пору директором информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Кахабером Кимаклидзе. В статье товарища Гаяева эти рассказы про знакомство интерпретированы как признание о сотрудничестве. На видеозаписи видно, как перепуганная насмерть женщина пытается сохранять самообладание. Что с Тамарой собирались делать дальше, неизвестно, но, судя по всему, отпускать ее в их планы не входило. Тамару освободили по звонку Георгия Карасина. Как мне рассказывал источник, дипломат не церемонился. Если ваши действия носят законный характер, то почему ее похитили? Если она жива, немедленно верните ее на место. Как я слышал, заступился за Тамару и Владислав Сурков. Вот о чем забыл упомянуть автор статьи. И второй важный вопрос в этой истории – за что? Как я слышал, раздражение чиновников чиновников на Тамару, еще Тибиловских, было связано с тем, что на ее комментарии обращали внимание в Москве. Местных товарищей это раздражало. Тамару притесняли, но не слишком. А после прихода Анатолия Бибилова притеснения приобрели характер кавалерийских атак. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Требования абхазской оппозиции об отставке ряда министров являются безосновательными, заявил кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба на митинге его сторонников перед зданием парламента в Сухуми. Сторонники Ардзинба пришли к парламенту после того, как активисты оппозиции собрались на площади перед зданием абхазского правительства. Говоря о заявлениях представителей штаба лидера оппозиции Аслана Бжани о том, что без его участия выборы президента не состоят, Ардзинба сказал: «Эти заявления считаю преждевременными. Сейчас самое главное – это состояние здоровья Бжани. Я сегодня встречался с руководителем оппозиционной партии Амцахара Алхасом Квицине, и мы договорились, что будем принимать скоординированное решение по поводу предстоящих выборов после того, как будет ясно, позволит ли состояние здоровья Аслана Бжани участвовать в них», – пояснил он. В середине дня в социальной сети Facebook появилось заключение консилиума врачей, в котором говорится, что Аслану Бжани установлен клинический диагноз – двусторонняя полисегментарная пневмония средней тяжести. Никаких отравляющих веществ не обнаружено. Под заключением поставили подписи 11 врачей Краснодарской клинической больницы. Дружеские отношения Грузии и Армении насчитывают тысячелетия, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам главы грузинского правительства, с армянским коллегой он обсудил сотрудничество в сферах экономики, безопасности, культуры и образования. В рамках двухдневного официального визита в Тбилиси премьер-министр Армении Пашинян встретился с президентом Грузии Зурабишвили, спикером парламента Талаквадзе и католикосом патриархом всея Грузии Ильей Вторым. Пашинян написал о теплой встрече с Зурабишвили в социальной сети Twitter. Встречу с католикосом патриархом всея Грузии Ильей Вторым Пашинян назвал вдохновляющей. Существует явная возможность начать совместное планирование будущего наших стран, несмотря на существующие угрозы в регионе, отметил премьер-министр Армении. Сегодня же Пашинян вместе с членами правительственной делегации почтил память героев, погибших за единство Грузии. Прохождение границы между Россией и Грузией на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс затруднено из-за проверки на коронавирус. Как пояснили Кавказреалии в Северо-Осетинском управлении Роспотребнадзора, усиление контроля – вынужденная мера. С помощью тепловизора сканируется каждый въезжающий из Грузии. Если температура бывает выше нормы, человека осматривают медики, после чего принимаются дальнейшие решения, пояснили стоящие на Верхнем Ларсе сотрудники управления.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские политики при посредничестве зарубежных дипломатов продолжают заочный спор об избирательной системе. Сегодня власти и оппозиция немного сблизили позиции. Однако, как выяснил Ираклий Орагвелидзе, до консенсуса еще далеко.
Власти и оппозиция продолжают при посредничестве дипкорпуса обсуждать возможности изменения избирательной системы. Оппозиция требует внести в избирательный кодекс положение, согласно которому партия, набравшая менее 40% голосов, не имеет права на формирование правительства. Это предложение для власти оказалось приемлемым. Не получается договориться по-прежнему по двум вопросам – освобождение задержанных оппозиционеров и порядок распределения мандатов. Оппозиция выступает за их распределение по следующей схеме: 130 по пропорциональным спискам, а 20 по мажоритарным. Власти, до последнего времени предлагавшие соотношение 100 на 50, сегодня согласились на небольшую уступку – 110 на 40. Но считать задержанных оппозиционеров политзаключенными отказались. Оппозицию это не устроило. Предложенная грузинской мечтой модель дает изначальное преимущество власти, считает один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе.
Ежедневно меняющаяся позиция властей указывает на то, что наши совместные с международными партнерами усилия дают конкретные результаты. Но мы не собираемся тешить себя и общественность иллюзиями. К сожалению, они не собираются прекращать политические преследования. И у нас нет никакого прогресса в этом направлении. Поэтому будет ли достигнута договоренность, зависит от властей, их правильных действий. Что касается избирательной системы, то если поступит нормальная инициатива, оппозиция будет за нее голосовать.
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе считает, что второе предложение оппозиции технически невыполнимо. По его словам, количество территориально-мажоритарных избирательных округов не может быть менее 40.
Как вы представляете деление Грузии на 20 округов? То есть получается, что 4-5 муниципалитетов будут объединены в один одномандатный округ? Меньше 40 даже географически невозможно нормальное деление. Все это приобретает несерьезный оттенок. Пусть представители 34 партий продемонстрируют реалистичный подход и сообща внесем изменения.
Предложил Мамука Мдинарадзе. Часть оппозиции считает, что поле для маневра остается, говорит Нино Бурджанадзе.
Весьма позитивно, что власти согласились снизить до 40% барьер по формированию правительства. Но любому ясно, что они попытаются компенсировать эту уступку большим количеством мажоритарных округов. Мы в полной мере осознаем эту опасность.
Предложению переговоров призывают и международные посредники. С этой точки примечательно последнее заявление сопредседателя группы «Друзей Грузии» в Конгрессе США Адама Кинзингера, данное им в интервью «Голосу Америки».
Мы встревожены, когда видим, что на независимые телеканалы оказывается давление или политических лидеров повторно осуждают по одним и тем же делам. Все политические силы заинтересованы в том, чтобы найти выход и перенести борьбу к избирательным урнам. Ситуация нехороша для всех, в особенности для властей. Если мы не увидим прогресса вокруг избирательной системы, то, что мы сделаем, будет неожиданно для многих. Это мы решим здесь, в Соединенных Штатах Америки. Сохраняю надежду, что выход будет найден.
Заявил конгрессмен. Наблюдатели признают, что времени для выработки соглашения остается критически мало. Политолог Вахтанг Забирадзе поделился арифметическими выкладками сторон.
Я считаю, что если правительство при модели 120 на 30 выиграет все 30 мажоритарных избирательных округов, оно должно располагать по меньшей мере 46 мандатами по пропорциональной схеме, чтобы получить большинство в парламенте. 40% из 120 – 48 мест. Это большинство. Но если грузинская мечта получит 39% по пропорциональным спискам, она не сможет формировать правительство в одиночку. Поэтому думаю, что наиболее легко достижимым компромиссным вариантом в нынешней ситуации является 120 на 30. Если же у оппозиции даже нет шансов выиграть ни одного мандата в 30 мажоритарных округах, тогда непонятно, о чем мы вообще говорим.
По мнению политолога, до выборов многое будет зависеть от принципиальной позиции западных партнеров. Что касается расклада после 31 октября, то здесь решающее слово по формированию большинства может перейти к силам, которые пока не участвуют в переговорном процессе. Это прежде всего Альянс патриотов, а также внушительная группа независимых депутатов, покинувших ряды грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Записки из карантина. Нине Давлеонидзе, находящаяся в китайском городе Ухань, продолжает вести дневник для Радио Свобода. В этом эпизоде девушка рассказывает о мифах, связанных с жизнью в карантине, и делится своим опытом с теми, кто мог оказаться в похожей ситуации, но уже в Грузии. Фрагменты из уханьского дневника Нине Давлеонидзе собрала Анастасия Славинская.
24 февраля 2020 год. 32-й день карантина.
На днях одна девушка прокомментировала мой дневник. Написала, что это самый неинтересный дневник из тех, что она читала. Что я ничего не рассказываю о своих эмоциях, хотя могла бы столько всего рассказать. Ты права. Передавать свои эмоции никогда не было моей сильной стороной. Но даже если бы я могла показать тебе все так, как я чувствую, подозреваю, ты бы все равно меня не поняла, потому что все это очень индивидуально. Тем не менее, я попробую рассказать тебе немного о том, что сейчас со мной происходит. Уже ровно месяц я в карантине. Поначалу этот карантин напоминает тот самый заслуженный отпуск, о котором хотя бы раз в жизни мечтал каждый из нас. Обязанностей ноль. Еда есть. Это идеальное время и ситуация для того, чтобы с чашкой кофе или чая засесть за книги, прочтение которых годами приходилось откладывать. Для совершенства этой картины не хватает лишь кошки или собаки рядом. Как здорово! Столько свободного времени, можно сделать столько всего, учить китайский, читать интересные статьи, заниматься саморазвитием и выработать правильные привычки. Главное – правильно распределять время. Но реальность такова, что на самом деле ты разленился настолько, что перестаешь узнавать себя. Ложишься спать к 3-4 или даже в 6 утра, просыпаешься в 12 или в час и думаешь, почему я вообще родился человеком. Может, я должна была родиться кузнечиком, но где-то там наверху перепутали коробки и отправили не тому адресату. Может быть, кузнечик, который прошлым летом оказался на моих занавесках и сидел там до тех пор, пока я не прихлопнула его тапком, должен был быть в этом теле, а я в его. Ты с трудом встаешь, злишься на себя за то, что так и не научился складывать тапочки у кровати, чтобы не искать их утром. Идешь в ванную и думаешь, поесть или снова лечь. Иногда побеждает одно, иногда другое. Если утро началось уж очень активно, вбиваешь в YouTube слово «аэробика». Именно так, как это называлось раньше. Целых 10 минут делаешь упражнения, а потом садишься на диван и последующие 2, 3 или 4 часа отдыхаешь. До тех пор, пока снова не проголодаешься. Каждый день начинается одинаково и одинаково заканчивается. Если раньше ты больше всего ненавидела вопрос «когда уже замуж», то теперь его сменил «ну что там нового?». Потому что на самом деле ничего не происходит, и произносить это ты ненавидишь так же, как несоленый борщ. И уже очень скоро ты с некоторым мазохистским удовольствием понимаешь, что ты начинаешь проваливаться в депрессию. Если раньше ты считал себя абсолютным экстравертом, то теперь становишься более чем интровертом.
29 февраля 2020 год. 37-й день карантина.
Мне очень жаль, что в Грузии подтвердился уже второй случай коронавируса. Я попробую поделиться с вами опытом, дать какие-то советы, если смогу немного подбодрить вас. Я весь последний месяц повторяю, что нельзя поддаваться панике. Паника только усугубляет положение и мешает соответствующим службам эффективно работать. Просто следуйте тем рекомендациям, которые есть в интернете и о которых говорят по телевизору. Если в течение последних 2 недель вы были в зоне риска, постарайтесь самоизолироваться. Какие бы меры ни принимали ведомства, без нашей помощи они не смогут добиться эффективного результата. Самый эффективный способ – это следовать элементарным правилам гигиены. Мойте руки как можно чаще на протяжении 20 секунд. Это может показаться смешным, но здесь, в Китае, один из первых пунктов в рекомендациях – мыть руки после уборной. Я прекрасно понимаю, как многие из вас после длинной рабочей недели ждут пятницы и выходных. Я тоже была такой. Но лучше на время отложить тусовки. Не думайте, что алкоголь защитит вас. Он может только временно защитить вас от скуки. Если же вам, как и мне, придется находиться в карантине, все-таки попробуйте принять его как отпуск. И самое главное, давайте не терять человеческое лицо, не терять способность любить. Когда вирус только взорвался, и я приняла решение остаться в Ухане, я была очень зла на весь мир. Все планы провалились, я стискивала зубы, чтобы не сорваться. Особенно, когда кто-то критиковал мое решение, когда совершенно неизвестные мне люди оскорбляли меня. Я не могла понять, что я сделала им. Наполненная этой негативной энергией, я пару раз взорвалась. Просто под руку мне попались любимые люди. За все это время, что я нахожусь в карантине, я ни о чем не жалела так, как об этом. То, как мы ведем себя в критических ситуациях, показывает наше настоящее лицо. Просто слушайте советы компетентных людей и применяйте их на практике. Не занимайтесь самолечением, будьте гуманны и прочувствуйте ответственность как за себя, так и за других. Не создавайте дефицит на продукты и медикаменты, и все будет хорошо.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом. Никол Пашинян уже встретился с представителями высшего руководства Грузии, а также был принят представителем Грузинской православной церкви Илией II. Как проходили встречи и что на самом деле обсуждали за закрытыми дверями, выяснял Владимир Унанянц.
Дружеские объятия вместо официального рукопожатия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибыв в Тбилиси, позволил себе несколько отклониться от протокола. Выйдя из автомобиля, доставившего его из аэропорта в правительственный комплекс, глава армянского кабмина заключил своего грузинского коллегу в объятия. Церемония приветствия заняла около 5 минут, вслед за чем политики уединились, чтобы обсудить проблематику двусторонних отношений. Впрочем, выйдя к прессе, оба премьера ограничились протокольными заявлениями, сделав упор на заверениях в дружбе и необходимости сотрудничества. По словам Георгия Гахария, несмотря на разные внешнеполитические векторы, Грузия и Армения намерены укреплять отношения.
Грузинская сторона отметила, что процесс демократизации в регионе является критически важным для развития в сферах экономики, культуры, образования. Решение граждан Грузии по евроатлантической интеграции – это их решение, и страна неуклонно движется в этом направлении. Мы согласились, что, несмотря на внешнеполитические ориентации между нашими странами, невозможны разногласия, и мы продолжаем сотрудничество в дружеском формате.
Ответная речь Никола Пашиняна сюрпризов также не содержала.
Я не раз отмечал, что развитие отношений с Грузией – один из важнейших вопросов внешней политики нашей страны. Уверен, что для этого есть все предпосылки. Не вызывает сомнений, что многовековая дружба, которая основана на общих ценностях и историческом наследии, создает устойчивый фундамент нашему сотрудничеству. Партнерство Армении и Грузии – важный гарант обеспечения стабильности региона.
В этом контексте затронул армянский премьер и тему региональных конфликтов, отметив, что мирным переговорам альтернативы нет.
У каждого конфликта свои особенности. С этой точки зрения я придаю важное значение сохранению сбалансированной позиции по чувствительным вопросам.
Но от подробностей, равно как и от общения с прессой в формате вопрос-ответ, политики уклонились, сославшись на плотность графика. Армянскому премьеру действительно предстоял насыщенный день. Помимо Георгия Гахария, главу правительства соседней страны приняли президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талакуадзе и католикос-патриарх Илия II. Недостаток общения с прессой Пашинян компенсировал твиттером, которым не переставал делиться фотографиями и эмоциями от встреч.
Теплая встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Так армянский премьер прокомментировал прием у главы грузинского государства. Встречу с Ильей II назвал вдохновляющей. Причем именно после визита в патриархию Пашинян поделился мнением об открывающихся общих возможностях для Армении и Грузии.
Существует явная возможность начать совместное планирование будущего наших стран, несмотря на существующие угрозы в регионе.
Какие именно угрозы он имел в виду, армянский премьер не пояснил. Если верить главе МИН Грузии, то стороны должны были уделить серьезное внимание мерам безопасности в связи с распространением коронавируса. Однако наблюдатели считают, что Никола Пашиняна волнует не столько сам вирус, сколько экономические последствия борьбы с ним. На данный момент несколько десятков армянских фур с грузом продуктов, ранее завезенных в Армению из Ирана, застряли на границе с Грузией. Причина – профилактические меры, предпринятые Тбилиси. И меры эти могут серьезно ударить по армянской экономике, так как для Еревана путь через Грузию сегодня единственный оставшийся открытым торговый коридор. Многие армянские компании закупают в Иране овощи и фрукты, переоформляют их в Армению, а затем продают на российском рынке. Однако после вспышки в Иране коронавируса Грузия перестала пропускать эти товары через свою территорию. В Ассоциации международных перевозчиков Армении подтверждают, что с иранскими товарами действительно есть проблемы. Впрочем, слухи о возможном полном закрытии Грузии границ считают недостоверными. Не исключено, что основной темой переговоров в Тбилиси для Пашиняна было добиться хотя бы временного разрешения на транзит, а главная дипломатическая миссия – убедить Тбилиси в безопасности грузов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки». В Сухуми в прошедшую пятницу, 28 февраля, состоялся поэтический вечер. Мероприятие имело формат свободного микрофона, который подразумевает, что любой желающий может представить на суд публике свои стихи. На сцене выступили как уже опытные, так и начинающие абхазские сочинители, рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Папба.
В сегодняшней Абхазии визуальным искусствам уделяется большое внимание. Выставки, премьеры, спектакли, кинопросмотры. Но поэзия и проза, как элементы культуры городского пространства, почему-то давно ушли в тень. И если в советское время постоянно издавались литературные журналы, существовали творческие объединения писателей и поэтов, и часто проводились литературные встречи, то теперь от этого практически не осталось и следа. Именно поэтому такими важными становятся пусть редкие, но от этого еще более ценные мероприятия, посвященные сочинительству. Поэтический вечер, который состоялся в Сухуми в центре проспект, собрал несколько десятков любителей словесного искусства. Организовал мероприятие художник и по совместительству большой любитель поэзии Амар Агарба. Он рассказал о том, как появилась идея провести поэтический вечер и какова была его задумка.
Сегодняшнее мероприятие – это просто порыв души. Как-то, знаете, с детства такое воспоминание было приятно, когда мы собирались с друзьями и что-то подобное устраивали в маленькой просто компании. И возникла идея, почему бы не попробовать организовать что-то помасштабнее, поинтереснее. Ну и, собственно, концепция зародилась именно так. А потом уже просто помогли огромное количество людей, которые тоже заинтересовались этой идеей. Хотелось создать формат квартирника, открытой сцены, но для того, чтобы народ как-то захотел что-то делать, нужно же подкинуть эти поленья. И была задумана такая идея сделать основной блок, которым люди почитают. Театр русский очень помог, архив Лобахова очень помог. И потом уже запускать этот вечер, как он пойдет сам. Собственно, благодаря этим людям и тем, кто здесь читали, сегодня состоялся этот вечер. Мне кажется, что для первого блина это вообще ни разу не ком.
Вечер начался со вступительных слов Амара Агарба, который уступил сцену небольшой подготовленной заранее программе. Две актрисы Государственного русского театра драмы, Ирина Делба и Милана Ломия, завели публику отрывком из «Дон Жуана» Байрона и романсом «Лжеца» из поэмы «Мистерии шествия» Иосифа Бродского. Затем выступил художник Архип Лабахо, который сначала прочел рассказы воспоминаний из детства, а потом показал три зарисовки своего театра марионеток. По окончанию организованной программы наступило время свободного микрофона. Теперь любой желающий мог выйти на сцену и выступить перед публикой со своими стихами. В результате выстроилась яркая канва из выступлений молодых абхазских поэтов, говорящих на самые разные темы. Хлёсткие строки Сослана Малания призывали задуматься о жизни в красивом, но уже потрёпанном Сухуми. Анастасия Джинджолия прочла стих посвящения своему ушедшему из жизни отцу, а Амела Тамлиани в поэтической форме рассказала об отношении к окружающему ее миру. 23-летний Аслан Зантари поделился с гостями вечера стихотворением, посвященным утрате близкого человека.
Не ходи близ верха, лишь уловка, на деле глупая. Мне же казалось, что ловко лишний раз не показывать маме, что не лишен воспоминаний. На плече красовалась татуировка, на деле давно запланирована, реализована лишь недавно. На память теперь так выходит. Чтобы стать чуть-чуть ближе к папе, он похожую носил не в украшении, где-то, наверное, на зоне набил или в армии, наверное, тоже может быть. Если задуматься, вторичное явление, чтобы увидеть его еще раз, достаточно не бриться неделю и в зеркало бросить нахмуренный взгляд. И вот он снова передо мною, а я перестаю быть собой, становлюсь деловитым, подпитым, с начинающейся залысиной, жизнью по жизни побитым, без причины обиженный век, свой в тоске доживающий настоящий человек».
Отказавшись как-то комментировать свое произведение, Аслан Зантари зато с удовольствием рассказал о том, что это значит быть поэтом, и как он сам пришел к рифмовке слов.
У меня вот сейчас такой эмоциональный фон. Ты выходишь, и как-то вот хочется поделиться. Веселое это или грустно. Нет, поэтому всегда надо делиться. Несмотря на противоречие тому, что говорил Эдгар Аллан По, якобы, что гений развивается в одиночестве. Мир не узнал бы о Кафке, если бы его друг, не нарушив его запрет, не опубликовал бы его произведение. И все, кто бы знал Кафку? Никто бы не знал мужика, который превратился в жука. Но знаете, большинство, если не все, в какой-то период жизни пишут стихи. Ну, насколько я себя помню, что-то где-то постоянно, может, банально, может, примитивно рифмовал слова. Как-то у меня была внутренняя тяга к слову. Не в последнюю очередь обусловлена история моей семьи. Они все учителя, были поэты в нашем роду. И вот посреди этой атмосферы в какой-то момент, лет 6 назад, когда этот пубертатный период закончился, осталась вот эта тяга творить. Я такой говорю себе: все, ты поэт, Аслан. Радуйся или соболей, это уже другое. Ты поэт, все, живи с этим. Потом пошло как обычно. Ты мучаешься, ты пишешь. Тебе хорошо, ты пишешь.
Поэтический вечер, будто машина времени, откинул своих гостей на несколько десятков лет назад, во времена, когда были очень популярными полулегальные собрания почитателей литературы на частных квартирах. Приглушенный свет лампы, тихая музыка, свечи на деревянных столиках и в перерывах между стихотворениями разговоры поэтов со зрителями. Все это сделало вечер очень атмосферным. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Бабба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Завтра в парламенте Грузии с ежегодным докладом выступит президент Саломе Зурабишвили. При этом часть оппозиции в знак протеста отказывается присутствовать в это время в зале заседаний, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В интервью грузинским СМИ один из лидеров европейской Грузии Гига Бокерия заявил:
президент Зурабишвили, которую Иванишвили усадил на голову государству с помощью подкупов и насилия, каждый день своими действиями и изречениями создает Грузии новые проблемы. Не зная, какими новыми проблемами и насколько чревато ее очередное выступление. А вообще корень всех этих проблем – Иванишвили, и его необходимо лишить власти. Президент этот у нас останется и продолжит приносить вред, но гораздо меньший.
Лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе в интервью телекомпании «МТавари» пошел еще дальше и призвал граждан вообще не слушать выступление президента.
Лучше не слушать ее, чтобы не портить себе нервы размышлениями о том, кто же такая президент Грузии. Однако мы должны помнить, что таким людям нельзя давать спокойно развиваться в политике.
Саломе Зурабишвили – настолько номинальная фигура, что, возможно, и не заслуживает протеста, говорит член национального движения Тинатин Бокучава.
Этот человек не принимает никаких официальных решений, а находящий скандал, который наносит ущерб Грузии, особенно на международной арене. Впрочем, и внутри страны много скандалов связано с ней. Взять хотя бы помилование убийц и педофилов.
Оппозиция в прошлом году отказалась присутствовать на выступлении Саломе Зурабишвили в парламенте и поэтому пропустила немало важных заявлений президента, заявил вице-спикер Мамукам Динарадзе. Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что по запросу правоохранительных органов России передают им историю поездок своих пассажиров, передают российские СМИ. На рынке Грузии эта компания работает с 2016 года. Однако местные служащие говорят, что не обладают информацией по поводу того, какие данные пользователей приложения могут предоставляться российским органам, передает телекомпания «МТавари». О том, какой риск для граждан Грузии может представлять программа, корреспондентам телекомпании рассказал специалист по вопросам кибербезопасности Андро Гоцеридзе.
То, что подобные приложения передают всю информацию о нас в Центр, в Кремль, это давно подтверждено. Это приложение «Яндекс.Такси», «Антивирус Касперского», другие программы, которыми могут пользоваться заинтересованные люди в России. С их помощью можно получить не только такую информацию, как история перемещений, но все данные, хранящиеся в телефоне и компьютере, в том числе личные, могут узнавать, какие и с кем человек проводит встречи, как предпочитает развлекаться.
Некоторые представители грузинской оппозиции сегодня потребовали от властей изучить эту тему. Более того, служба государственной безопасности Грузии обязана была разобраться в вопросе еще до того, как «Яндекс.Такси» начала работать на территории государства, сказал в интервью «МТавари» депутат от Европейской Грузии Ираклий Абесадзе. В одной из публичных школ города Кутаиси обнаружены приспособления для курения марихуаны и шприцы, передает телеканал «Рустави-2». Один из местных жителей, имени которого журналисты не называют, рассказал, что школьные подвалы стали прибежищем для наркоманов.
«Я обнаружил это место приблизительно 2 месяца назад. Один несовершеннолетний сказал мне об этом. Насколько я знаю, подобное происходит очень часто. Здесь собираются молодые люди для потребления наркотиков. Даже установили сиденье и стол».
Уже была допрошена директор школы НАТО Бендельяни, которая в интервью местным СМИ заявила.
Если вы спуститесь в подвал любой школы, в них будет та же ситуация. Подвалы не охраняются, они не защищены. За школой огород. Там днем собирались люди, пили пиво. Я не раз вызывала полицию.
В МВД Грузии заявили о начале расследования по статье, предусматривающей приобретение, хранение и потребление легких наркотиков. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.